«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 9 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянный автор Александр Починок. Здравствуйте, Александр Федорович.
Добрый день, как всегда.
И Ольга Журавлева, модератор этого всего. Сегодня мы говорим о налогообложении в Новой Зеландии. Мы разобрались с Австралией и были поражены тем удивительным фактом, что, оказывается, кое-кто на ошибках-то учится. И, судя по ситуации финансовой с Австралией, это был удачный опыт, ну, в большей степени удачный опыт британской монархии в плане освоения заморских территорий. С Америкой, во всяком случае, не сравнить. Была совсем иная ситуация. Новая Зеландия стоит особняком. Ну, она стоит особняком в силу того, что она от всех очень сильно удалена. Но, в принципе, на Новой Зеландии какая-то иная история была опробована.
Ой, на Новой Зеландии они-то хотели сделать так же, но система налогообложения в Новой Зеландии серьезно отличается. И для любителей нашей российской налоговой системы, для тех, кто критикует ее и требует, чтобы мы немедленно кинулись в эту критику, вот специально мы и эту передачу сделали. Давайте вопрос зададим,
давайте.
А потом пойдем уже разбираться, разбираться.
Вопрос, на самом деле, связан с одной несправедливостью. Так уж получилось. Мы сегодня разыгрываем замечательную книжку. Почему замечательную? Мало того, что она хорошо издана, но я еще просто люблю этого очень автора. Это рассказы Сергея Каледина. Книга называется «Черно-белое кино», издательство «Корпус». Ну, просто вот хорошо, хорошо вам почитать. Это действительно того стоит. Книгу Сергея Каледина, 5 экземпляров разыгрываем. Вопрос следующий. Перед какой этнической группой власти Новой Зеландии публично извинились за налог, введенный больше века назад, и даже выплатили компенсацию? Еще раз. Перед какой этнической группой власти Новой Зеландии публично извинились за налог, введенный больше века назад, и даже выплатили компенсацию? Присылайте, пожалуйста, что же это был за народ такой, перед которым извинились, на номер плюс 7-985-970-45-45.
Так ну, вот,
да,
почему
давайте.
Я так вот начал? Дело в том, что приходит много вопросов. Вот скажите, почему вы не описываете нашу налоговую систему с тройным налогообложением и не ругаете ее? Так? Вот, я сейчас скажу очень неприятную вещь. Понимаете, придумать налоговую систему, в которой налоги были бы нулевые, а всем бы все выплачивалось, нельзя. Надо учитывать то, что налоги, кто бы вам ни обещал, чего бы вам ни обещал, какой бы правитель, какой бы депутат, все равно будут достаточно серьезные. Только, а вот как построена эта налоговая система, вот это основное. Главный недостаток российской системы в том, что налогоплательщик не заинтересован платить налоги. Первый недостаток. Сегодня мы будем рассматривать систему, в которой налогоплательщики вот 100 с лишним лет заинтересованно платили налоги. А дальше. Наша система не очень справедливая. Тут сегодня мы будем рассматривать систему, которая была в большой степени социально справедливой. Удивительно то, что она оказалась, в конце концов, одной из самых тяжелых в мире.
Вот тяжелых
будем смотреть систему с очень тяжелыми налогами.
Угу.
Но, вот, кстати, нам читательница из Новой Зеландии прислала слушательница вопрос. И действительно, она в своем вопросе подметила вот эту вот вещь. Налоги-то не очень низкие, а до середины 80-х годов был социализм, и было все хорошо. А потом начало почему-то трясти. Вот это мы тоже будем смотреть. Почему даже в таких случаях трясет и довольно основательно, и какие проблемы. И еще одна деталь. Наша система предполагает наличие огромных неналоговых платежей. На малому предпринимателю бессмысленно снижать его налоги на вмененный доход, упрощенку, потому что они низкие. А если просто посчитать те откаты, взятки, те потери из-за необходимости получить там 37 бумажек с задержки по времени, то окажется, все это бьет его намного сильнее, порой в разы сильнее, чем налоговая система. И если мы хотим построить налоговую систему, то нужно обязательно, чтобы вот этого всего не было. тогда будет честно. И еще одно. Я вот студентам всегда объясняю простую вещь. У них фискальная система, а у нас налоговая. У нас считается только налоги, которые взяли с человека, а там, вот в хороших системах, обязательно виден результат обратные трансферы из бюджета. То, что вы гарантированно получите на здравоохранение, на образование, на дороги у дома. То есть вы видите, куда пойдут ваши налоги. Это четвертая очень важная вещь. Почему я так дидактически стал говорить? Ваш покорный слуга сейчас работает заведующим кафедрой налоги и налогообложения Российского экономического университета. Кстати, я хочу похвастаться, у вас очень умные студенты. Mm-hmm. Вот, и поэтому это внимание работодателей. А в следующем году очередной выпуск довольно большой. И более того, мы сейчас подписали довольно большие лимиты на аспирантов-докторантов. Если кто-то хочет реально разобраться в налогах, приходите, защищайте диссертацию, милости просим. Действительно, приглашаем. Мы искренне хотим преподавание налогов в России изменить и изменить к лучшему. Вот так вот. А теперь вернемся к Новой Зеландии.
Что мы знаем про Новую Зеландию?
Там не было никого или всех перебили. Вот это пусть ученые спорят, но ясно, что все население Новой Зеландии пришлое. Ясно, что действительно с островов Тихого океана где-то в XI веке оно приплыло. Вот был ли кто-то до того или не было никого, это уже другой вопрос. Это уже сейчас не установить. Но то, что было где-то 500 лет маори, налогов там не обнаружено. Вот действительно, никоим образом никаких следов налогов не нашли. Может, и были, но пока ни источников нет.
Я так понимаю, что и цивилизации там особой не было на тот момент.
Как сказать, цивилизация маори была интересная с точки зрения изобразительного искусства, с точки зрения этих скульптур, резьбы по дереву, там танцев и так далее.
Татуировок.
Это все было. Но вот с налогами грустно. Потом, когда голландцы открылись, снова налоги не возникли, и со времен Тасмана до Кука тоже ничего не было. Потом, когда приплыл Кук, тогда были китобои, торговцы, и не было постоянной администрации. И тоже вот есть проблема с налогами. И вот первые следы налогов обнаруживаются где-то 1840 год. Это максимум то, что я нашел. Вот представьте себе, страна долгое время жила вообще, в принципе, без налогов. Населения как такового почти не было. Ведь 19 век 60 тысяч европейцев, 60 тысяч маори на огромные острова. Две колонии появляются королевские. Это отделяется Новая Зеландия от Нового Южного Уэльса. Это 1841 год. Это первый, у них даже все известно, первый таможенный тариф 1 июля 1841 года. Третий закон, который издала новая колония, это был первый платеж. И в основном они живут дальше на таможенные и акцизные платежи. Вот. И первые продажи земли начинаются реально хорошие через десяток лет. И эти самые таможенные платежи дают им, посмотреть, где-то в районе 10-20 тысяч фунтов они получали до середины 19 века, и даже немножко больше.
Александр Петрович, да. Давайте у нас свежие воспоминания об Австралии, да? И разберемся. Значит, британская корона, я так понимаю, была, можно даже сказать, избрана племенами маори в какой-то момент, большая сила, к которой проще привязаться, когда твой остров все время хватают то одни, то другие.
Конечно.
У них день Вайтанги, насколько я знаю, день, когда племена подписали вот это соглашение, празднуется как национальный праздник 6 февраля.
Да.
Что вообще интересно, да, не день освобождения, а день перехода под корону.
И кстати, на всякий случай, чтобы не говорили, что мы не сказали, это монархия до сих пор. Елизавета II правит, все нормально и с пышным титулом, то есть там все в порядке. Елизавета вторая, вот это же Елизабет II, by the grace of God, Queen of New Zealand and her and other realms and territories, head of the Commonwealth, defender of the faith. Вот, и все. И самый главный человек, причем у него прав очень много.
Да?
Да.
А какие же у них права?
А парламент разрешить созывать, понимаете?
Но она же не присутствует на заседаниях.
А от нее присутствует ее именем генерал-губернатор.
А-а-а.
Так, вот. И генерал-губернатора она назначает, и распустить парламент она может. То есть формально-то у нее права довольно серьезные. До сих пор. Причем новозеландцы никогда не спешили. Вот правильно отметить, что они празднуют. Вот когда они стали независимыми? Вот на самом деле им предложили стать независимыми в 1937 году. Если мы посмотрим, когда у нас, смотрите, Вестминстерский статут, это 1931 год, в 1937 всем предложили доминионам выйти. Вот вопрос, когда Новая Зеландия вышла? Уф. Они в 1947 году, через 16 лет, приняли Вестминстерский статут. И только в 1986 году конституционным актом, они до сих пор еще конституцию не приняли, вот они только тогда окончательно оформили свою независимость. То есть они 50 лет думали еще брать, не брать.
Угу.
Вот так
а
вот.
Потому что торопиться надо медленно.
Конечно.
Вы знаете, была замечательная совершенно у нас реклама по телевидению, которая рекламировала сельхозпродукцию новозеландскую, известное сливочное масло. И там как раз реклама вот передавала это очарование медленной жизни, как бы из 19 века, когда зеленые бесконечные там поля и пастбища, старички в приличной европейской одежде играют на веранде, там, я не знаю, в шашки, и вот такая жизнь как бы законсервирована в Новой Зеландии. Что касается, ну, я понимаю, что до современности мы доберемся, она всегда была такая немножко в консервах, немножко отсталая.
Она была отсталая, но там люди так за свои права боролись, что мама не горюй. Потому что мы сейчас с вами собираем пока 4% ВВП в виде налогов всего-навсего таможенными платежами. И начинаем тут же, почему я сказал до середины 50-х годов, начинаем тут же собирать большие доходы от продажи земли. 1200 в год. И сразу что у нас появляется? У нас появляются знаменитые, страшные, именно страшные новозеландские земельные войны. Маори возмутились, поднимали восстание, убивалось огромное количество народу. Подчеркиваю, уровень налогов, ну, как представим себе, в среднем человека где-то это 18 фунтов тогдашних, $140. Вот, нет, даже если я сделаю пересчет к 2013 году, это примерно нынешних $160. Вот это был уровень налогов в среднем тогда в Новой Зеландии. Но отбирают нашу землю. И еще продают, и доходы в бюджет получают. И маори возмутились, и была война, и в наказание, вот опять-таки метод наказания, что голову рубить? Не, у них отобрали 14 тысяч квадратных километров земли за вот эти восстания. Восстали? Вот, отберем у вас землю. Ну, и после этого стало резко меняться население. Еще раз повторяю, в момент войн и до конца почти века 60 тысяч на 60, а к моменту уже 20-х годов, 1 200 000 белых, ну и 50-60 тысяч маори.
Угу.
Вот
то
так
есть
вот.
Они не...
Эмиграция и быстрый рост приезжего населения. Колоссальный рост. Так? И они сразу же что делают? Они взвинчивают поступление в бюджет. Вот у меня тарифы таможенных платежей резко растут, растут и растут. Почему? Потому что едет население, значит, нужно привозить товары, значит, это можно облагать большими налогами, и с этого формируется бюджет. Опять-таки, никаких подоходных налогов. К концу века мы видим таможня, продажа земли по 1,5 миллиона и тот налог. Немножко дают пошлины на золото. Золото, кстати, в Новой Зеландии есть газ, нефть, золото. Ну, добывает она не так много, но на десяток тонн золота в год это не так плохо. И серебро у них есть.
Сейчас население чуть меньше 5 миллионов,
да.
И так что просто надо представлять себе масштабы.
Угу. Вот. И только в 80-м году они пробуют налоги на недвижимость и налоги на землю. того.
А наследство?
А, нет, 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 нет. Ага. Все же приезжие. Какое наследство? Угу. Народ резко увеличивается в количестве. Причем они пробуют, вводят, отменяют. Вводят, отменяют. И если мы, вот действительно, я для сетевизора показываю, вот эти вот колоссальные скачки поступлений, смотрите, вот не понравилось земельным налогом, обрушили. Угу. Не попробовали налог на недвижимость, обрушили. Вот они экспериментировали. Они экспериментировали, меняли ставки в разы. Это тоже довольно интересный был период. Вот. И в 1974 году уже налогов не 4%, а порядка 7%.
Так, так, это мы в каком веке находимся?
Это мы пока в 19
веке. Так, 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 1874.
В 1874 году. Так, у нас ответили на наш вопрос?
Да, вы знаете.
Правда?
Тут
потому что надо уже рассказывать.
Отдельная история. Дело в том, что у нас, я сказала, 5 книжек, да? Тут подошел Игорь Губерман и слезно попросил одну. Он тоже 400. Любит этого автора.
Здорово.
Извините, так получилось. Я не могла вырвать из рук Губермана книгу. Я находилась в эфире. Итак, получили мы 4 человека, правильно ответили. Это китайцы, действительно. Этническая группа, которая была так вот поражена в налоговых правах, это китайцы. Перед ними извинялись. Это были не маори, это были не чернокожие и не бушмены, как написал Влад. Это были китайцы. Правильно ответили Лена 24.00, Мария 97.23, Павел 08.55 и Людмила 16.27. Поздравляю, это было непросто, на самом деле. Mm-hmm. На поверхности не лежало.
Да. Так вот, представь себе, за что премьер-министр Новой Зеландии извинился перед китайцами 12 февраля 2002 года, потому что был введен уникальный подушный налог на китайцев. В чем дело? Мы же говорим, приезжают все, кушать нечего, а товаров нет, поэтому за приезд китайца 10 фунтов стерлингов и 10 тонн груза. Так, вот.
Ну, они выделили именно китайцев?
А потому что это был интенсивный поток работников. Китайские работники выгодно было использовать, но их надо было содержать. Вот. И потом посмотрели, а китайцы все равно едут. И тогда, мы, когда, если дойдем до правительства Ричарда Шедена, он ввел 100 фунтов стерлингов, это по тем временам, на китайца, и 200 тонн груза. 200 тонн груза ввез, можешь везти одного китайца. Вот так. И это было до 1934 года. И в 1934 начали обсуждать возможность отказа, потому что тогда японцы вторглись в Маньчжурию. И в 1944 только во время войны окончательно отменили. 4500 китайцев заплатили этот налог в общей сложности, а 300 тысяч фунтов...
Подождите,
это...
но платили именно китайцы или те, кто их возил?
Платили китайцы, которые очень хотели приехать.
Ага.
Так? И Новая Зеландия выплатила 5 миллионов новозеландских как раз вот этим товарищам.
Потомкам.
Потомкам. Не, ну, не им самим, конечно, увы, не дожили. И потратила спонсорские деньги на обучение кантонскому языку, на развитие понимания истории китайцев в Новой Зеландии, включение это в музеи,
то есть, как
выставки китайского искусства и культуры, и так далее. Вот все это было потрачено, потому что нельзя было найти тех людей уже. Поэтому они так извинились перед народом. Они выплатили компенсацию в виде развития вот китайской общины, китайской культуры.
Ну, она очень крупная община и сейчас, насколько я понимаю, китайцы составляют значительную часть населения в Новой Зеландии, ну, заметную, да?
Заметную.
Поэтому, да, просто в голову не приходит, когда думаешь о Новой Зеландии, что там с китайцами такие отношения.
Ну, вот видите, какой подход. Люди признались через 100 с лишним лет, что да, налог был неправильный, и надо бы нам заплатить компенсацию. И 5 миллионов все-таки это прилично. Деньги, которые они заплатили. Хотя, конечно, если пересчитать тогдашние фунты в нынешние, это все-таки не в полной мере компенсация, но все равно сам факт.
Справедливым налогом они добились того, чего хотели? Сократилось ли количество китайцев или увеличилось ли количество
китайцев? Медленно росло. Медленно росло количество китайцев. Больше росло количество приезжающих из других частей Великобритании, из самой Англии. Так? Вот. И они были вынуждены ввести налог на смерть. Вот. А так, довольно... Они очень рациональные люди. А в связи с тем, что человек помирает, так, надо... Они говорили, что это не налог на наследство. Вот он помер, значит, нужно компенсировать потери для государства. И да, сразу, они не жестокие. Вдовы не платили. Если вы не другие родственники, 10% государству от наследства отдайте. Вот. Все нормально. Вот такой у них модифицированный налог на наследство.
Налог на наследство.
Ну, налог на наследство, но он все-таки был ДЭС. Все-таки по названию.
Назывался, да,
налог. Да, вот так вот.
А, так, чем отличаются новозеландские китайцы от московского таджика?
Работают, и еще как. Значит, это много общего.
Ну, да, в общем, приблизительно то же самое. Если вы об этом, Танька, понаехавшие.
Совершенно... Не, но сейчас они уже коренные многие. Вы что, 100 лет прошло?
Да. С тех времен прошло достаточно много времени. Мы говорим о Новой Зеландии, о налогообложении в Новой Зеландии. Это программа «Фискал». Никуда не уходите, после новостей встретимся.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:35. Ольга Журавлева, Александр Починок и программа «Фискал. Налогообложение в Новой Зеландии» — сегодняшняя тема. Мы перед тем, как уйти на новости, говорили о том, как с китайцами несправедливо поступили в свое время в Новой Зеландии. Но в основном-то, помимо китайцев, приезжали, естественно, из британских всевозможных земель.
Англичане, шотландцы, ирландцы.
Понятно.
Конечно.
Значит, население складывалось вот таким образом.
Да. Но вот что важно. Дальше мы будем говорить о колоссальных все время скачках налогов. Вот причина вот этих скачков находится в политической системе. В конечном итоге мы с вами придем к НДС 15%, к налогу на физических лиц 33%, к налогу на предприятие 28%, ровные, причем шкала, так у физических лиц прогрессивная, но это получилось не сразу. И получилось из-за их политического устройства. Итак, королева у нас далеко, она царствует и не правит. Генерал-губернатор, да, он везде присутствует, открывает, закрывает, грамоты верительные получает, но тоже. А вот дальше начинается демократия. А демократия у нас – это парламент, 120 парламентариев. И удивительная вещь. Вот там... Избирательная система построена очень-очень оригинально. Вы приходите голосовать, и у вас есть два голоса. За человека по территориальному округу и за партию. Но если вы спросите, как поделены места там 60 на 60 или 30 на 90, я вам не скажу, по какой причине. Потому что вот на протяжении огромного количества времени они делали как? А вот если кто-то по территориальному округу выигрывает большинство, все. Простое большинство в первом туре, он у нас депутат. А остальные места, вот там, где не набрал человек по одномандатному округу большинство, так, вот они достаются политическим партиям пропорционально вот тем вторым голосам, как проголосовали избиратели.
Это слишком сложно для меня.
Как? Надо, очень просто.
Надо подумать.
Вот, допустим, по 60 округам кто-то выиграл, они все пошли в парламент.
Их 60.
Да, их 60. Да. А остальные 60 мест поделили между партиями пропорционально вот голосам, которые подали за партии. Потому что каждый человек голосует за человека и за партию. Причем он совершенно не обязан. Если он проголосовал, например, за человека от национальной партии, то отдать ей же и свой голос как за партию. Может, и он зеленый. Так? Вот. Вот это вот очень любопытно.
Это да. Кстати, это как-то свобода выбора.
Абсолютно свобода выбора. То есть ты и человека поддерживаешь, и политические взгляды поддерживаешь. И вообще у них два десятка партий. Так? И вот что удивительно, что в парламент проходят партии, которые набирают не менее 5% голосов избирателей. Довольно приличные. И еще для маори места. Еще 7 мест отдайте маори. И вот как вы думаете, при 5% квоте и при 20 партиях, сколько партий у нас в парламенте? У нас 10 партий в парламенте. То есть там настолько ровно распределяются десятилетиями голоса, что да, конечно, есть партии выигрывающие, но вот такого тотального перевеса нет. И там все время разные варианты блоков, разные варианты правительств. Там была либеральная партия, но она уже закончилась в 27-м году. Там лейбористы, естественно, там национальная партия, там прогрессивная, там Новая Зеландия прежде всего, партия зеленых, партия Маори, естественно, объединенное будущее Новой Зеландии. И из числа депутатов дальше выбираются министры. Так? Вот что интересно. И получается кабинет министров.
То есть, я прошу прощения, да. Глава кабинета министров, он представитель правящей партии?
Конечно, ага. Конечно. Ага. Но у них не все так просто. Помимо кабинета министров, у них есть королевские министры. То есть это у нас генерал-губернатор из числа парламентариев собирает исполнительный совет. А члены исполнительного совета – это королевские министры. Вот такая...
Как бы два правительства.
Первое правительство, оно основное, второе более советующее, но тем не менее, вот потому что нужно все время держать баланс, и потому что за любые ошибки тут же избиратели наказывают, вот вся дальнейшая история, вот по 20 минут будем рассказывать, связана с тем, что пробовали и ошибались. Приходило, вот если мы опять-таки покажем по сетевизору вот этот вот график, это не биржевые сводки. Это колебания доли налога в валовом продукте Новой Зеландии. И что удивительно, вот последние годы у них то лейбористы, то национальная партия выигрывает. И вот 100% реакция. Вот как только приходят лейбористы, сразу доля налогов поднимается. Как только национальное правительство, доля налогов уменьшается. Потом их прогоняют, приходят лейбористы, опять поднимают налоги. Это у них нравится. И вот эта ситуация идет десятилетиями.
Ну, с Австралией, по-моему, та же история вы показывали.
Да. Так у них, у них было совсем всем персонифицировано. И началось все с Джорджа Грея, который был у нас, выиграл выборы и был главой парламента в 1977 году. И он стал премьером, естественно, в 1978-м он премьер, и у него был казначей Джон Баланс. Вот балансировать он был должен. Так, но он подумал, и вот он ввел налог на землю. Решили попробовать. Причем так, скромненько. Всего-навсего полпенни с фунта оценки земли. Так? Идея красивая. Вот мы сейчас заткнем дырку в бюджете, и все будет хорошо. Попробовали. Но, понимаете, опять же, парламентская борьба. Их тут же проверили. В 1979 году это правительство получило миллионную, а по тем временам это колоссально, миллион фунтов дырку в бюджете. Так, их, естественно, сняли с работы и объявили новые выборы. Приходит Гарри Аткинсон и он говорит, не, отменяем земельный налог и вводим налог на недвижимость, который охватывает цену земли вместе с ценой домов, будет учитывать закладные, будет учитывать наличие счетов в банках и так далее. И это проходит. Но через десяток лет появляются либералы, которые, вот я говорю, они существовали 40 лет, но были вот реально у власти 20 лет подряд. И они говорят так.
Неужели либералы не развалили Новую Зеландию за 20 лет правления?
Там совсем другие либералы, но они как подходили? Они говорили так, вот все равно у нас основной налог, если мы там помним вот этот рисуночек, и это пока таможенные, и это пока акцизы. Давайте мы введем прогрессивные налоги на это богатое меньшинство населения. Так? И вот тут они из-за них и взялись. И они попробовали сочетание налога на землю и подоходного налога. Так вот, и они сделали первую серьезную перепись, так, и они стали учитывать доходы и решили, вот сейчас мы возьмемся за это.
Это
вот,
приблизительно какое время, какой год?
Так, это с 1890 по 1912. Угу. Так вот, на самом деле, вот про эти времена есть очень смешная книжка в Окленде изданная, там тоже же субъективно это относится к налоговой системе своей. Название книжки у Пола Голдсмита такое: «Мы выиграем, вы проигрываете, ешьте это». Вот. Вот он честно, довольно жестко вот это вот описал. И вот первые либералы подоходный налог ввели такой. Они брали, вычеты давали для первых 300 фунтов дохода, ну, это примерно, ну, сейчас $1060, и верхняя ставка 5%, и 5% с компании. Вот, тоже как в Австралии, они посмотрели и попробовали небольшой, и вот мы видим, вот ровненько за время работы либералов, вот 5% они брали. Так?
Александр Петрович, вот, если можно, здесь объясните. Каждый раз, когда мы с какой-то страной сталкивались, да, вот там король собирал деньги, ему нужно было много денег, еще что-то. А каковы основные государственные расходы в Новой Зеландии?
Основные государственные расходы на создание государства. Им нужно было создавать государство, у которого не было никакой инфраструктуры. То есть все стандартное: школы, больницы, первые университеты появились, дороги прокладывали, порты осваивали. Правда, на порты у них нашлись хорошие инвесторы, так, и там еще таможенные помогали. Немножко правительственных зданий строили, не так много.
А метрополия как-то вначале что-то вкладывала в Новую Зеландию?
Вы знаете, Новая Зеландия, если мы посмотрим, Новая Зеландия всегда больше давал. У него было мощнейшее сельское хозяйство, вот, и сейчас 30 миллионов овец бродит. У нее была неплохая добыча полезных ископаемых, я уже говорил про золото, серебро, немножко металл,
а вот,
уголь,
кстати,
пробовали, да.
Вот, кстати, в этом месте как раз тоже поподробнее. Вот вы про Австралию говорили, про Новую Зеландию,
да,
тоже опять. Кто кого кормит? Вот как мы говорим, мы там, Сибирь кормит нас, мы кормим Кавказ, или там Москву кормят все, а вот здесь-то как происходит?
Мирное существование. Люди сами развивают кусок страны и сами себя содержат.
То есть относительно метрополии, Новая Зеландия — это не место, где метрополия черпает какие-то ресурсы
практически,
и наживается. Это просто тоже их земля.
Практически нет. Ну да, часть кораблей новозеландского флота строилась за счет метрополии. Да, действительно, там есть администрация метрополии, им деньги присылают, естественно, из Лондона, но это, ну, я бы не сказал, что это...
Движение-то хоть левостороннее?
А это здесь при чем?
Ну, потому что...
Вот, а машины в основном японские. Вот. Не, ну, на самом деле мы опять-таки наталкиваемся с вами на самый главный налог, который они платят в метрополии, это войска. И тут цифры еще тяжелее, чем
в
Австралии. Ну, вот представьте себе, Первая мировая война, я еще раз напомню, к 2020 году 1 200 000 населения.
Так?
103 тысячи отправилось за моря воевать. 103 тысячи. 16 700 человек погибло. 41 тысяча получила ранение. Вот такое соотношение.
Ничего.
То есть они отправили огромную часть населения, и причем 3 тысячи маори там было, и очень много погибших. Действительно воевали. И, кстати, Новая Зеландия, она пропорционально своей территории захватила огромную часть территории Германии. Она захватила германское Самоа. Так?
Угу.
И потом 50 лет оттуда не уходило совершенно. Вот. И во Вторую мировую войну опять 140 тысяч новозеландцев пошло воевать и дошли до Северной Африки. И еще 100 тысяч человек было в национальной обороне. И даже новозеландские части высаживались даже на территории Японии. То есть они воевали. И более того, они старались бороться с коммунизмом. Если мы посмотрим, то в числе летчиков, которые Западный Берлин снабжали, когда мы его отрезали, было очень много новозеландцев. Вот так вот было. Так что метрополии, они помогали самым действенным из возможных образов. Так вот, мы возвращаемся с вами к налогу подоходному. Вот 5%. Потом, ладно, согласились, подняли до 6,65%, вот это максимум. И налоги в валовом продукте Новой Зеландии составляют всего 6-8% до войны. А маори не хотят платить. И сначала они не платят налог на недвижимость, и они
А какая у маори недвижимость? Общинные дома или их, я не знаю, там...
А вы знаете, что получилось? После земельной войны они поняли, что такое земля, а у них не сельское хозяйство. Они начали себе дома строить, посмотрели так, вот, и... Они были немножечко вот освобождены от налогов, поэтому их вот вовлекали. И вообще у них даже местных налогов до 82 года не было, так? Потом появились. А с 30 года с них начали брать налог на безработицу, так? Вот. А, значит, в 52 году... сочли, ну, несправедливо вот то, что происходит, так, и ввели налогообложение земель маори. Правда, по своей системе, но ввели. А вот подоходный налог, и налог на добавленную стоимость, и налог на фирмы, которые принадлежат маори, они были уже потом такие же, как для всех. Mm-hmm. Вот. То есть немножко отличалась система, был льготный период, но потом они... А вот у них подход. Единая, справедливая, равная система.
Ну,
все платят,
учесть,
все платят.
Что сельское хозяйство маори в какой-то момент представляло пока еще только палку-копалку, а пришли люди с более промышленно развитыми какими-то
инструментами. Ну да, поэтому до 82 года и не брали ничего.
Да, да. То есть здесь льготы были еще и экономически оправданы.
Да, ну и тоже поняли, потому что помните, как пытались у маори отобрать, были какие войны, тоже поняли, что нельзя пережимать палку все-таки. Вот, дальше. Так вот, у нас мы подходим к Первой мировой войне. И тогда, как в Австралии, то же самое следует большой скачок верхней ставки налога, и во время Первой мировой войны вводится 40-процентная верхняя ставка налога на доходы физических лиц. Они поняли, надо собирать деньги на войну.
Так? Александр Петрович, а вот я не поняла, потому что то же самое, что вы говорили про Австралию, про Новую Зеландию, они так далеко от европейских всяких дрязг, всевозможных там передела Европы, даже от всего далеко. Что заставляет настолько отдаленное образование принимать такое живое, активное участие в этих вещах, посылать такие войска?
Они всегда считали себя частью мирового сообщества. Вторую мировую войну Новая Зеландия вступила в войну 3 числа, 3 сентября, сразу же, без раздумий. Практически. Mm-hmm. То есть, представьте, еще сколько времени им нужно было узнать, что Германия напала на Польшу, и вот они 3 сентября уже объявляют о вступлении в войну. Mm-hmm. Вот так вот. Мгновенно практически.
Ну, может быть, это связано все-таки с тем, что значительная часть населения происходила из Британии.
Да. И вот представьте себе опять темпы. Если мы посмотрим, когда начались активные боевые действия, мы помним, что была довольно странная война в Европе, так вот, новозеландский корпус успел перебраться в Египет и вступил в бои в феврале 40-го года уже. То есть довольно быстро это через сформировать большой корпус, перебросить, и он вступил в бой. Вот так вот. Это...
О новозеландском патриотизме, скажем
да,
так.
Да, патриотизм и очень хороший. Так что еще интересно? Они попробовали ввести налог на доходы не для всех. То есть вот ставка, да, до 40%, но подход какой? Опять-таки вот первые 300 фунтов не облагается. Так? И... В итоге примерно 12 тысяч населения платило налог. Вот представь себе, 700 тысяч здорового взрослого населения, угу. которая может платить из 1 200 000. И из них только 12 тысяч платила вот эта наука. То есть они сначала сделали очень большой вычет. Очень большой вычет.
Ну, американцы тоже ведь проходили.
Да, 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 да. Тот же самый подход. Но потом они говорят, не, несправедливо, надо поднимать. Вот и потом 43,75% после войны. Потом при депрессии они снижают. Потом во Второй мировой войне снова выходят на уровень 40%. А потом у нас после Второй мировой войны у нас опять появляется лейбористское правительство, и они говорят, это нечестно. Это надо поднимать налоги, это неправильно, у нас богатые. И лейбористские правительства поднимают верхнюю ставку налогообложения где-то уже под 80%. Вот представим себе, 76,5% было в 1949 году.
Ну, как всегда, платили далеко не все.
Вот тут они начали расширять базу. Они начали серьезно расширять базу. Они ввели налогообложение компаний, они ввели, снизили вычеты, они ввели налог на безработицу где-то 1,25%. В абсолютном выражении вычеты, помните, было 300 фунтов, они начали уменьшать даже не замораживать под инфляцию, они начали уменьшать эти вычеты. Они ввели налог с продаж 5%. Так, вот. Вот надо их всех облагать, понимаете ли. Так, налог надо поднимать на имущество. Так, вот, надо собирать. И они, вот, лейбористы, поступили вот по Кейнсу. Государство должно очень активно участвовать. Угу. Обязательно. Так, они ввели, попробовали прогрессивный налог на компании. Если вы зарабатываете приличные деньги, у вас должен налог довольно быстро расти. И что получилось? Они попробовали как-то дать вот... Попробовали скидочку дать по 10 фунтов налогоплательщику. Но эти вот, если вот, только как они сделали скидочку, тоже не очень хорошо. Если у тебя налог составляет меньше 10 фунтов, мы тебе простим. И вот, да, и вот там выступал, их предупреждал. У них был тогда министр финансов, ну, казначей, фамилия была Ашвин, Бернард Ашвин. И он пишет, вот сохранилось письмо, он пишет премьеру, Нэш, он был главой правительства, ты, говорит, полетишь, так? Вот ты сейчас вводишь 76,5, это, конечно, хорошо, ты говоришь, что рабочие мало платят, так? С богатых мы заберем. У тебя, говорит, уже даже работяги стали платить. А Нэш выступал и говорил, нет, все в порядке. Вот... У нас рабочий получает 460 фунтов, у него есть двое детей, он не платит налога. И все справедливо.
Угу.
Ну и что?
Оказалось, что рабочие слишком много зарабатывают.
Полетели они, полетели, потому что экономика не выдерживает это безобразие. Потому что обложение богатых только, относительно богатых и даже хорошо зарабатывающих, и с вычетами всем рабочим, не позволило сбалансировать бюджет. И дальше начинается вот эта вот череда, когда пришли национальные правительства, немножко сбросило. Правда, сейчас вот Зимбабве вот попробовала только что сделать примерно то же самое. Вот обратите внимание, они сейчас вот ввели, они сказали всех выслать, только черные могут быть предпринимателями, потому что, понимаете, они привозят дешевые товары в страну, и вот самая бедная страна в мире опять поставила тот же самый эксперимент. Я уверен, что у них это кончится тоже очень-очень плохо. Вот. Опять немножко сбросили налоги, опять появился сюрплюс, опять...
Кто появился?
Дополнительный плюс доходов бюджета, развитие, как ни парадоксально, от снижения налогов. Опять пришли лейбористы, опять они подняли ставочку, и вот она у нас болтается где-то 65%. Потом, только к 90-м годам поняли, много снимаем, снижаем, и будет у нас 33. Я вот специально залез на налоговый калькулятор налогового ведомства Новой Зеландии и посчитал. Если мы платим с вами налог со 120 тысяч долларов дохода, у нас получается с вами вот 33% максимальная ставка, они считают, а всего со 120 тысяч вы заплатите 30 тысяч долларов налога. Ну, еще НДС 15%, но платят очень активно они. Вот такая ситуация. И компании по 28 ровные. Вот так вот.
Можно ли сказать в заключение, что налоговая система Новой Зеландии хороший пример для подражания, потому что там все-таки было мало перегибов?
Налоговая система Новой Зеландии огромное количество лет была намного более высоко облагаемой, чем в среднем по развитым странам. Так? И только сейчас они начали снижать. Они никогда не были лидерами вот в этой гонке, но они сумели держать высокий уровень налогов, почти 40% ВВП в налогах, потому что они через здравоохранение, через образование, через государственные услуги возвращали это налогоплательщику, и налогоплательщики
отвечали им взаимно.
80 лет выдержали очень высокие удельные налоги. Вот такая ситуация.
Это к вопросу о насущных вопросах применительно к матушке России. Подумайте об этом. По-моему, ничего насущнее просто не бывает, чем программа «Фискал». Программа об истории налогообложения «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.